Здравствуйте. На громадському радіо програма «Київ-Донбас». Ми відкриваємо вечірній блок нашої програми. В студії для вас працює Ірина Ромалійська і Михайло Кукін. За звукорежисерським пультом Ірина Ніжник.
Ну і традиционно в начале двухчасового блока нашего эфира коротко о том, что вас ждет в течение этих двух часов. Оздоровление экономики или конец социальной политики? Налоговые и бюджетные новации. В студии Громадского радио прокомментирует доктор экономических наук Владимир Лановой.
А еще надеемся услышать пояснение от депутата Николая Томенко, решившего после бюджетного голосования покинуть фракцию блока Петра Порошенко.
Лекарства для жителей Донецка. О гуманитарных поставках на неподконтрольные территории в нашей студии расскажет представитель Международного альянса по ВИЧ-СПИДу.
Так ли страшны смена правительства, развал коалиции, даже новые выборы? О политических перспективах страны поговорим с журналистом, автором программы «Велика политика» на Пятом канале Валентином Трохимчуком.
Ну и завершит вечерний эфир выходного дня. Музыка в гостях у программы «Киев-Донбасс» будет победитель конкурса «Голос Краины» Иван Ганзера. Он только вернулся после выступлений в зоне АТО.
Ну и мы уже готовы представить вам нашего первого гостя этой вечернего блока нашей программы. У нас в студии Владимир Лановой, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу начать с человеческих впечатлений, не с специальных экономических знаний. Да? У нас год за годом и снова бюджет на ничь. Вот почему так происходит? Неужели депутаты, министры, готовящие бюджет, не понимают, насколько это рушит доверие к этому документу? Все люди, ну вот электорат, сразу уверен, что там идут какие-то терки, какая-то торговля. Это так на самом деле?
Ну, во-первых, это наводит на мысль, что правительство и Министерство финансов хотят что-то скрыть, потому что никто не успевает ничего прочитать, взвесить, сравнить. Например, насколько увеличиваются сейчас расходы на управление, на прокуратуру, на милицию, на министерство и так и ведомство, я вам скажу.
И на саму Верховную Раду, кстати говоря.
Да, ну мы знаем, что там в три раза хотят повысить зарплату и тому подобное. То есть на самом деле мы идем и финансируем не то, что нужно. Заявлялось одно, а осуществляется другое. По-другому. Это во-первых. Во-вторых, по-видимому, еще, я думаю, Министерство финансов понимает свою некомпетентность во многих вопросах, свой узкий взгляд на вещи. Ну, то есть, деятели, например, театров и кино, они, наверное, думают, что самое важное – это развитие вот таких духовных начал, да? А, наверное, министр финансов и его заместители думают по-другому. Как бы там сократить, может, меньше стульев, чтобы было. То есть они думают материально, а те духовно. И понимаете, ведь своевременная подача бюджета нужна для того, чтобы разные слои общества, лидеры по разным направлениям могли сказать, насколько это сейчас важно. Может, в какой-то области, в какой-то отрасли критические вопросы. Там в образовании или в размещении детей, которые выехали из зоны Донбасса. Понимаете? Им же нужно жить, питаться, учиться, тренироваться по-разному совершенно. А вот получается, что если они вносят последнее время, чтобы никто ничего не мог оспорить, потому что просто нет физических возможностей прочитать, дать соображения, а мы уже проголосовали.
Ну, у нас в этом году огромный прогресс в четверо суток. Бюджет 2015-го депутаты приняли 29 декабря в 4:22 утра, а этого года 25 декабря, ну, тоже в 4:05.
15 минут разницы, большой прогресс.
И плюс 4 дня.
Во-первых, мы не должны себя успокаивать, потому что это все-таки не шутки.
Это я иронизую.
Я понимаю, но это не шутки. На самом деле, это жизнь наших людей, снижение уровня жизни, уменьшение реальных пенсий и зарплат, а это значит, люди не смогут вылечиться от каких-то болезней, умрут несколько раньше.
Ну, кстати, согласитесь, говоря, да, у нас вот год назад Арсений Яценюк обещал, что этого больше не повторится, ну, больше ночных
голосований. Я бы про Яценюка вообще не вспоминал, потому что человек говорит, говорит,
простите,
совершенно...
это премьер-министр пока.
Ну да, но он совершенно не уважает людей, депутат. Он цинично отвечает им на их вопросы. Понимаете, так нельзя. Это безответственно. Но я хотел сказать другое. Меня удовлетворило то, что сегодняшние депутаты в этот раз показали, что у них есть позиция, что они могут говорить «нет», голосовать «нет», и находить лучше, искать лучшие решения, добиваться чего-то. Потому что иначе, вот так, как у нас было раньше, в открытые ворота все заносят все, а тут все молчат и молча голосуют.
Но там тоже много было каких-то нюансов, да? Радикальная партия клялась, что она не будет голосовать за бюджет, в результате проголосовала.
Я хочу сказать, что вот некоторые люди там, Томенко, например, и другие тоже, показали свою позицию и не кланяются из-за того, чтобы остаться на своих стульях. Вот что важно.
Ну, мы вот надеемся как раз...
Да. Это определенное оздоровление.
С Томенко еще поговорить по этому поводу?
Я думаю, что через какое-то время мы еще получим более... Это мы все взрослеем.
Да,
наше общество,
это,
депутаты...
Может, это как раз
чуть-чуть...
развитие такое
да,
идет.
Да, оздоровление. Идет определенное оздоровление. Хорошего в этом бюджете ничего нету, но то, что уже происходит...
Прямо-таки
определенное...
ничего.
Но у нас будет хуже ситуация, чем даже в 2015 году. Потому что экономика, которая разваливается и падает, и это значит, теряются связи, теряются рынки, теряются рабочие места, теряются кредиты. То есть все, что в экономике... Экономика – это система связи. А раз падает, значит, разрушаются связи. И это будет толкать дальше нас с горы вниз. Вот что...
Скажите, вот
там обещали нам 2% роста, но это, понимаете, это не выключатель. Включили свет, выключили нам на 2% или на 4%. Это механизмы, и нужно понимать, что делать правительству. Оно показало, что оно не знает, что делать для того, чтобы экономика начала расти и создавались рабочие места.
Многие депутаты даже признавали, вот уже после голосования, что многие доходные части, дутые, на самом деле не будет таких доходов. Вы согласны?
Ну, естественно, и знаете, вообще-то, как правило, правительство предоставляет такие показатели депутатам, чтобы они просто за это проголосовали. Потому что неголосование за бюджет является проявлением недоверия к правительству. И по существу начинается процедура его ликвидации. Поэтому они будут рисовать доходы, большие рост расходов бюджета, надутый абсолютно бюджет на 100 примерно миллиардов там дефицита, скрытого и открытого, 84 открытого, но там скрытый еще на 20-30 миллиардов. И это в условиях, когда финансовая система неустойчивая, цены растут, понимаете? Это значит, что этих реальных денег у нас у всех не будет. Получаем там 3 или 4 тысячи, ну, это считается более-менее приличная сейчас зарплата. А она в этом году будет еще меньше. И точно так же...
Ну, то есть она будет стоить меньше.
Да, и точно так же. Вот денег они отдают на оборону ту же сумму, что и в 2015 году. Но это меньше. Это будет реально меньше. И поэтому, если доходов не будет в бюджете, из-за того, что экономика на самом деле упадет больше, то опять будут подстегивать эти номинальные доходы печатанием денег и понижением стоимости, стоимости нашей гривны.
А вот скажи, еще один вопрос. Ведь у правительства в последнее время есть еще совершенно неоспоримый козырь. Проголосуйте за бюджет, иначе мы не получим от Запада помощи.
Вот смотрите, что у нас происходит с долгами государства. В этом будущем 2016 году правительство собирается взять в долг на внутреннем внешних рынках 240 миллиардов гривен. 240 миллиардов гривен.
Я честно вам скажу, что больше там, чем
это
несколько миллионов, я не понимаю.
Это много.
Я понимаю, что много.
Надо с чем-то сравнить. Да.
Знаете, есть такое выражение, что деньги – это тысячи, финансы – это миллионы, а когда миллиарды – это долги. Так что мы как раз переходим...
То есть это в разряд долгов мы уже перешли.
Да. Так вот, значит, 240 миллиардов нужно взять. Из них... 140 примерно, 150 миллиардов – это отдать старые долги и уплатить проценты.
То есть больше половины.
Больше половины. Все остальное – это новый долг, который вырастает. Он уже у нас превышает ВВП. То есть уже за все нормативы, которые рекомендуются, мы вышли. Кстати, членство в Европейском Союзе предполагает удержание финансов в определенных рамках. Называя дефицит бюджета не может быть больше 3%. нам якобы разрешили 3,7-3,8%. Но это для падающей экономики это катастрофа, это слишком много. Второе, что долг государства не может быть больше, чем 60% от ВВП, а у нас уже больше 100%. И третье очень важное, что курс денежной единицы не может от евро отклоняться вправо или влево, вверх, то есть или вниз, больше, чем на 5%. А у нас на 40, на 50, на 80%.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Владимир Лановой, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук. Ну, а на связи у нас уже есть, подсказывают режиссеры,
Николай... Вот обещанный Николай Томенко.
Обещанный, да. Анонсированный нами Николай Томенко. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поясните коротко свою позицию, почему вы, собственно, вышли из блока, из фракции блока Петра Порошенко?
Знаете, у нас давняя дискуссия, ведеться фракції, я позапартійний депутат і всіляко намагався зробити все, щоб все-таки фракція не голосувала зранку за рішення, які кулуарним шляхом приймаються вночі. І от річну дискусію я веду в парламенті і в моїй фракції, і не завжди вдавалося робити, тому я голосував, як ви бачите, по попередніх голосуваннях конституційних, економічних, не зовсім так, як голосувала фракція, але питання бюджету і 7 бюджетних законопроєктів я вважав принципово важливим, особливо після того, коли закінчився другий дедлайн уряду Яценюка з 11 грудня. Тобто я всіх переконував, що я в цьому впевнений, що ухвалення варіанту бюджету і концепції розвитку країни від Яценюка, це означає, що ми підтримуємо його на третій срок, що я вважаю катастрофою для України, тому і підтримка Яценюка як прем'єра, і підтримка бюджету його, ну тут уже конфлікт, ну, серйозний, на який я не міг піти. І, точніше, я не міг уже залишатися в цій ситуації. Більше того, сталося так, що я думаю, що мої колеги так боролися за те, щоб залишитися при владі в уряді, що наскільки домовлялися з представниками коаліції, як домовлялися з колишніми регіоналами. Проаналізуйте, за кілька законопроєктів податкових проголосували опозиційний блок «Відродження» і «Воля народу», а за бюджет і решта законів повним складом «Відродження», «Воля народу» – це всі колишні регіонали. Я вважаю, що це стратегічно світоглядний хибний шлях створювати фактично широку коаліцію з партії регіонів. Краще продовжити дискусію, не гратися в ці нічні справи. Уявіть собі унікальна ситуація. Ви виборець дітей, думаєте, що з цими депутатами? От вони цілу ніч приймали бюджет, який не читали, а потім оголосили перерву більш як на місяць. Це нормальна історія. Ми що не могли в п'ятницю обговорювати бюджет? Понеділок, вівторок, 28-ме, це що вихідний день, 29-й вихідний день, 30-й. А всліпу проголосувати за бюджет, який, на мою думку, далі вбиватиме економіку, вбиватиме гуманітарну сферу, якою я опікуюся, вбиватиме екологічну політику, то є неприпустима річ. Тому, ну, це вже межа для мене була, тому краще я, як позафракційний, буду і далі від цієї своєї позиції, але не буду кнопкодавом на підтримку третього терміну Яценюка.
Пане Миколо, ну от я читав, що ваші аргументи, що там майже руйнується соціальна політика в цьому бюджеті. А от скажіть на правду, хіба він набагато гірший, ніж попередній бюджет цього року?
Гірше в якій позиції? В тому, що якщо, ну, перший минулорічний все-таки був, так, давайте чесно скажемо, більш військовий, більш екстремальний, да? Тобто на сьогодні при всій нашій повазі, що ми вболіваємо, опікуємося проблемами Сходу, все-таки ступінь військової загрози є на порядок меншою. Відбувся певний перехідний період від екстраординарних ситуацій з енергетичними питаннями, більш-менш є розуміння, як вийти з питання енергетичної безпеки на цей рік. І я був переконаний, що в цьому бюджеті повинна бути стратегія, перш за все, на відновлення власної економіки, на жорсткі міри, направлені на легалізацію економіки, антикорупційні речі і легалізацію заробітних плат з введенням не лише адміністративної, за певних обставин, а й кримінальної відповідальності, тому що коли держава продовжує фактично створювати ситуацію для виплати заробітних плат в конвертах, це катастрофа. А і не було такої історії, ми все-таки відбили, дивіться, спортивні школи ми відбили в попередньому бюджеті, ми відбили тотальну систему скорочення закладів освіти і культури. В цьому не в бюджеті, а там же, щоб зрозуміти логіку, ще всі закони треба проаналізувати. Один закон про так звану фінансову стабілізацію, закон, який втручається десь в 37 законів, він за два місяці от поставив завдання всім обласним адміністраціям і радам скласти плани створення освітніх, культурних і медичних округів і провести тотальну оптимізацію укрупнення всіх закладів соціально-гуманітарної сфери. Тобто це, ви розумієте, що таке буде. Тобто це буде десь об'єднані 3-4 райони. Буде визначена базова одна заклад охорони здоров'я, базовий заклад охорони культури, освіти. Решта буде звільнятися, об'єднуватися, скорочуватися і так далі, і так далі. Тобто я не проти оптимізації, а повинна бути логіка, зрозуміла, як це робити. Якщо, наприклад, у вас в селі школа закривається, то там, наприклад, заклад позакласної роботи. Тобто, взагалі, те, що зараз отримують місцеві бюджети, їхні, те, що їм робити, ті гроші, я вже сьогодні спілкуюсь з головами районів сільських, з мерами, вони в шоці. Просто тому, що не співставне співвідношення між повноваженнями, грошима, що вони отримують, і з відповідальністю, конфліктністю, яку вони беруть на себе. Тому що їм треба закривати десятки закладів.
Ніколай Володимирович.
Це взагалі не було предметом дискусії. Я вимагаю, давайте проведемо дискусію окремо. Гуманітарна складова, бюджету і реформ, соціальна складова, аграрна складова, а її взагалі не було. Ну, крім мене, мені здається, чоловік 5-6 бюджетники прочитали текст вночі, тому що більшість депутатів взагалі текст не отримала, щоб ви розуміли.
Ніколай Володимирович, ми услышали вашу позицію. Скажіть, у нас є ще два коротких питання, поэтому попрошу вас коротко на них відповідати, потому що время у нас. Скажіть, пожалуйста, знаєте ли ви реакції на ваш виход із фракції президента или хотя бы руководителя фракції?
Ну, всякому разі президент не телефонував мені, я не знаю, яка позиція, але це не є таємницею, мій автономний статус у фракції протягом останнього періоду. Президент неодноразово говорив зі мною раніше, коли, наприклад, я не голосував за конституційні зміни, я наводив його аргументи, чому я не можу голосувати на конституційні зміни. Тобто те, що я маю інший погляд на низку ініціатив, які, на мою думку, адміністрація президента і оточення президента його підставляють, це не є несподіванкою, тому, я думаю, для президента не є несподіванкою те, що моя автономізація юридично оформлена в тому числі.
Спасибо. І скажіть ще останній вопрос. Видите ли ви себе в будущем, возможно, в партії під руководством Саакашвілі, якщо така буде создана?
Ні, ви знаєте, я готовий співпрацювати. Щоб не було питань, наприклад, я готовий і президента підтримують якісь конструктивні справи, якщо президент запропонує якусь ідею добру про українську, про державну, я перше кинусь її захищати. Якщо ця ідея буде проти народу, я буду її критикувати. Так само, якщо, наприклад, антикорупційна платформа запропонує класний варіант, ну, не такий, не деталізований, який був. Я за своє життя на шоу на багатьох був, і на Бродвеї був, і в Києві, і в інших містах. Тобто це на шоу я не хожу. Уже досвід в мене є, не ходить на шоу. Якщо буде класна програма, адекватна, інституційно прописана, інструментально забезпечена боротьби з корупцією, я буду перший підтримувати цю програму. А стосовно партійних проєктів, ну, Саакашвілі говорить, що партію не створює. Ви знаєте, що я шаную всіх іноземців, які допомагають Україні. Ну, вважаю, що в Україні достатньо українців, які можуть нашу державу зробити великою Україною.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас на телефонной связи со студией Громадского радио был Николай Томенко, народный депутат, вышедший после бюджетного голосования из фракции блока Петра Порошенко.
А у нас в студии Владимир Лановой, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук. Владимир, хочу вам задать вопрос, какие изменения, довольны ли вы или как вы оцениваете те изменения, которые внесены в налоговый кодекс?
Ну и вот и то, что говорил Томенко, вы тоже слышали. Вы согласны с его оценками?
Ну, правительство в целом не отвечает задачам, проблемам, которые стоят перед обществом. Вот в чем конфликт. А правительство у нас малоквалифицированное и зачищенная или заточенная, как сейчас говорят, на олигархов, на доходы определенных корпораций или же на коррупционные какие-то определенные объекты. Мы немножко об этом говорили, что бюджет скрытого характера, он содержит такие источники для коррупции. Прежде всего, они передают деньги государственным корпорациям, те, как вот Гордиенко показал, помните, глава финансовой инспекции, контрольной функции, что каждая практически государственная корпорация, монополия, 3-4 миллиарда денег убытков имеет. А как она убытки? Она же монополия. Так она просто продает очень дешево частным предприятиям, тем же олигархам, и очень дорого у них покупает их продукцию. В результате у себя убыток, а у олигархов огромные прибыли. И эти суммы действительно страшно большие. Поэтому как можно поддерживать правительство, которое ведет страну к падению, к социальной вот такой нищете, убогости, правительство, которое, вот я разовью мысль Томенко, правительство, которое на самом деле смотрит на людей, на народ, на общество, как на содержантов, понимаете? Ведь мы не просто должны подсчитывать, сколько там клубов должно быть в четырех районах, или сколько койко-мест должно быть в четырех районах. Это содержанство. Вот больше вам не надо, понимаете? Пенсионеры, ну, им хватит и 1300 или 1400, понимаете? При том, что сегодня минимум прожиточный для взрослого человека это 4-5 тысяч гривен. И нормальная страна добивается, это такой, знаете, цель, целевая функция, чтобы минимально зарабатывающие или пенсионеры имели как минимум, чтобы прожить могли.
Ну вот смотрите, адепты правительства, скажем так, они говорят, что как раз вот изменения в налоговый кодекс, они вроде положительные, они должны дать какой-то импульс.
Я так оценил эту ситуацию вокруг налогового кодекса. Началась борьба здоровых сил с болезненными, больными, такими, которые действительно эти интересы только фискальные защищают. И это хорошо, потому что раньше правительство отдавало все вот такие бразды самим налоговикам, самим фискалам, и они нам такие выдавали налоговые инновации, что мы каждый раз ужасались, а те, кто занимается бизнесом, просто складывали вещи в чемоданы и уезжали там, где больше свежего воздуха. Поэтому и в данном случае получилось так, что было противостояние по определенному направлению и блоку вопросов. В основном они касались конкретных ставок по действующим налогам. Это, конечно, не реформа, я сразу скажу. Потому что реформа – это изменение системы отношений между государством и гражданами.
А это изменение ставок в лучшем случае.
Да, да. А все остальное остается.
Но вы его положительно оцениваете. Вот, да, вот то, что происходит.
Значит, это, знаете, это отчаяние. Потому что правительство не могло ничего не сделать. Потому что тогда, наверное, большая часть не проголосовала, и, может быть, были риски. Так поэтому оно уступило. Но на самом деле правительство отвечает за то, чтобы бюджет был сбалансирован и была финансовая стабильность, и все, кто ожидает, получили свои деньги. Тут этого не гарантируется. Потому что хаотичное снижение, например, единого социального взноса...
Вот его
по сути, единое изменение.
Вдвое. Даже я глубже сказал, тут всем понятно. Но дело в том, что нужно, чтобы люди были заинтересованы сообщать о своих зарплатах, а не просто снижение ставки. Потому от чего будет бизнесмен 22% платить? Ну, ему говорили 40% он не платил, сейчас он 22% не будет. Нет никакого у него интереса. А если
но
бы...
Но дырка-то образуется, ее тоже надо как-то... закрыть.
И поэтому,
а как она будет закрыта?
И поэтому налоговые реформы проходят стратегически. Они расписываются на 2-3 года. Извините. На 2-3 года, потому что в этом году мы образуем дырку, как вы говорите, но мы возьмем кредиты и закроем эту дырку. А тут уже кредитов набрали, больше уже долгов сделать нельзя, а будет огромная дырка. Поэтому очень большая ответственность, и опять я возвращаюсь, что будут закрывать инфляцией, ростом цен эти дырки. По-другому это правительство не умеет делать.
Вы разделяете вот эти опасения? Я слышал тоже сразу после бюджета, принятия бюджета, что вот буквально через несколько месяцев курс гривны будет 30.
Разделяю, что курс гривны будет падать, и правительство... Правительство и другие кураторы этого направления, такие как Международный валютный фонд, они подталкивают, к сожалению, ситуацию к падению курса гривны. Знаете почему? Потому что, например, указание Национальному банку от Международного валютного фонда увеличивать резервы, сумму резервов, объем резервов Национального банка в валюте. Да? Зачем? Вопрос. Экономика в кризисе. Кризисе. Валюты нету. Нужно поддержать денежную систему. Устойчивая денежная единица. Гарантия, что начнут работать, зарабатывать, вкладывать.
Ну, а у нас продолжают валютные ограничения вместо этого.
Это раз. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что Международный валютный фонд говорит нам, вы должны накапливать и вы должны покупать. Вот Национальный банк должен покупать на межбанковском рынке все избытки валюты и даже больше. А это значит, если Национальный банк покупает доллары, то он, во-первых, пропорции на рынке, предложение меньше долларов для всех, так, долларов опять не хватает. А во-вторых, он в это время выпускает гривну. Миллиардными супами он печатает гривну. Гривна выходит, курс изменяется, и тогда все опять возвращается к тому же самому. Я даже думаю, что очень многим субъектам экономики за границей важно падение курса гривны, обнищание народа. Я, конечно, может быть, сгущаю краски, не все такие рвачи, но падение курса гривны – это снижение стоимости наших заводов, это снижение стоимости нашего труда. Это можно прийти и платить нам не $1000, например, это как минимум, наверное, чтобы жить более-менее семье там в городе, а он будет платить нам $200,
скажет, и что? Мы будем довольны.
Да, у нас упадет, он скажет, я же ту же сумму вам плачу, но это совсем другие деньги. Поэтому это не для Украины дело
сделано. Владимир Лановой, экс-министр экономики Украины,
к сожалению, не
говорит
очень веселые
о том,
прогнозы.
Что курс гривны будет падать, цены будут расти. Но мы выживем, страна выживет.
Ну, понимаете, никогда не бывало такого, чтобы экономика сама не вышла из тупика. И бывали даже случаи, когда убирали правительство, экономика сама возрождалась.
На этой оптимистической ноте я предлагаю закончить этот получас. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Напомню, что на студии был Владимир Лановой.
Спасибо. Успехов вам.
Экономики.
И всех поздравляю с праздниками.
Спасибо большое. Да. Это программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио и наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса». В ней в этот раз набирающая популярность группа «Вагоновожатые». Сам коллектив считают столичным, его участники имеют днепропетровское и харьковское происхождение, но песня с рефреном «Мне итог предельно ясен, трибунал Гаага» имеет явные отсылки к конфликту на Донбассе. Хотя название «Хундервассерхунта» происходит просто от фамилии австрийского художника-архитектора. Песню сочинили еще в прошлом году, но записали в студии и выпустили синглом только в начале нынешнего, а альбом, в который она вошла, и вовсе презентовали лишь в ноябре. В нашем эфире этот трек еще не звучал, а вот ресурс «Kulturprostor.ua» уже назвал его «Песней года». Слушаем.
Дело заложники. Арестовал их, выпустил. Вот это я вам скажу, инсталляция, а не вы со своими ящиками, разноцветными кляксами. Ну ладно, идемте, мальчики. У нас есть дела поважнее. Вы двое со мной, ты на вышке. Замаскировать батареи. Эх, не подведите картишки.
Хунда Твасев, ты прекрасен. Хунтова Сервага. Мне итог предельно ясен. Трибунал Гаага. Посмотри им в глаза, а не на прически и бороды. Воруют чужие идеи, высмеивают друг друга. А сами ни хуя не умеют. Рак, лебедь и щука. Мы все за них переделывали. На березу их, на акацию. Вы тоже заметить успели. Похоже на флаг конфедерации.
Хундертвассер, ты прекрасен.
ясен, шум товарища вага, мне итог предельно ясен, трибунал Гага! Собирай этих нытиков и идем сбивать беспилотники. Этим дадим проснуться. Этих приводим в чувство. Не, хуже не будет, братцы. Мазня — это не искусство. И это публикуют в буклете. В жирном, цветном и офсетном. И это все видят дети. А, давай по жилому сектору. Хундертвассер, ты прекрасен. Хунтова сервага. Мне итог предельно ясен. Трибунал Гага. Хундертвассер, ты прекрасен. Хунтова сервага. Мне итог предельно ясен. Трибунал Гага. Хундертвассер, ты прекрасен. Хунтова сервага. Мне итог предельно ясен. Трибунал Гага.
В прямом эфире Громадського радіо из Киева программа «Киев-Донбасс». И коротко напомню, где можно слушать эту нашу программу, как и все остальные программы Громадського радіо. В Киеве и области у нас наш эфир ретранслируется в УКВ-диапазоне на частоте 70,4 МГц. И также в УКВ и ФМ-диапазоне можно нас слушать на востоке страны, в Донецкой и Луганской областях. В Волновахе 66,5 МГц это УКВ, 103,8 это ФМ, Краматорск 103,2 МГц, Красноармейск 99,6, Старобельск 90,2, поселок Широкий 101,8, в Беловодске 92,6, Белолуцке 100 ровно и в Зариновке 103,7 МГц. Ну и, конечно, в любой точке земного шара Громадское радио можно слушать в прямом эфире, в отдельные программы в записях и даже читать просто тексты на сайте Громадское радио в одно слово .org.
Ну, а я не устану напоминать, что свои приемнички можно просто крутить и попадать на Громадское радио, потому что вот таким образом нас, говорят, находят в Донецке, в Луганске и даже в Ростовской области.
Мы, Ирина Армалийская и Михаил Кукин, продолжаем программу, и мы рады представить следующего нашего гостя, Павел Скала. Правильно, да? Да-да. Ударение ваше.
Скала, можно, то есть как вам угодно.
Исполняющий обязанности ассоциированного директора по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ-СПИДу. Все тоже, все правильно, да?
Ну, уже не совсем. Сейчас мы уже называемся Альянс общественного здоровья, поскольку мы уже вышли за рамки ВИЧ-СПИДа, как бы в том числе с Донбассом. Поэтому вот уже три дня, как мы называемся,
Альянс. Да, потому что очень мудрено, да, надо понять, чем вы занимаетесь.
Да.
Вы занимаетесь поставкой лекарств, вот в том числе, на неподконтрольные территории.
Ну, в двух словах, чтобы понимали, чем занимается Альянс, мы основные реципиенты, фактически получатели финансирования Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Это основной донор вообще по проблеме туберкулеза и ВИЧ в мире, да, как Международный валютный фонд, как бы донор там финансовый, да. Вот. И мы самая большая неправительственная организация в Украине. Вот. И программы, которые масштабные, реализуем уже 10 лет, в основном по ВИЧ-СПИДу, но сейчас еще туберкулез, гепатит С. И Донбасс — это одна из наших, так сказать, сфер деятельности, потому что мы продолжаем. Наши программы работают масштабные по всей стране уже больше 10 лет, и они продолжают работать до сих пор, в том числе в оккупированном Крыму и в том числе на неконтролируемых территориях Донбасса. Этими программами охвачено 250 тысяч людей.
Новость последняя от Альянса о том, что Альянс доставил в Донецк очередную партию лекарств на 3 миллиона 800 тысяч гривен. И доставили вы 21 500 упаковок лекарств, которые необходимы от туберкулеза. Правильно я поняла?
Да, это лечение мультирезистентного, так называемого, туберкулеза. То есть это устойчивые формы туберкулеза, которые уже не лечатся обычными лекарствами. И они требуют дорогостоящего специального лечения специальными препаратами второй так называемой линии. Вот, и как бы мы их доставили. Это уже не первая наша поставка. Так, в двух словах, чтобы было понятно, мы за этот год, мы посчитали как бы в конце года, что мы вообще реально поставили на Донбасс, на неконтролируемую территорию, мы поставили 6 поставок всего было, и мы поставили лекарств, там 48 тысяч упаковок различных лекарств, в частности для лечения мультирезистентного туберкулеза для 773 пациентов. Это, ну, чтобы вы понимали, это не разовое лечение, это долгосрочное, то есть это много месяцев принимать.
Каков процент? Вот эти 773, это сколько от реальных больных? Потому что вот я читаю вот в этом сообщении, что вот этих лекарств на 3 миллиона, да, поставленных, на 130 больных хватает.
Это условно говоря, 130 курсов, понимаете? То есть мы подставили, то есть до этого мы поставили еще...
А сколько таких больных там на самом деле?
Ну, вот скажем так, еще раз говорю, то есть больных туберкулезом там очень много. Больных мультирезистентным туберкулезом там как бы поменьше, но как бы вот мы обеспечиваем то количество, которое мы еще обязались, и, так сказать, Глобальный фонд согласился это финансировать еще до как бы всех этих кризисных событий. И вот мы эти лекарства обеспечиваем, но на самом деле проблема была с поставками даже это поставить. То есть все знают ситуацию. То есть по факту мы являемся, ну, можно сказать, одной из там немногих или там, если не единственной организацией, которая поставляет стабильно, можно сказать, на Донбасс вот очень многие категории препаратов, не разовые, не какие-то эпизодические, а для системного лечения, поскольку мы, ну, то есть, чтобы вы тоже понимали, то есть мы поставили там 8 миллионов презервативов, допустим, да, туда, на Донбасс, или же там тысячи тест-систем для тестирования ВИЧ-СПИДа, там миллионы одноразовых шприцев там для различных, для программ профилактических, то есть это большие объемы, это специальные поставки, в том числе этих лекарств, они осуществляются с соблюдением температурного режима. Это нужен рефрижератор, который, если температура опускается ниже определенного предела, все, лекарства испорчены. Поэтому необходимо обеспечивать еще и температурный режим.
Расскажите механизм. Вы поставляете эти...
Насколько сейчас это сложно делать?
Это сейчас достаточно сложно, и, как бы, опять же, есть
две... С кем вам приходится договариваться? С этой стороны и с той?
И с этой, и с той. То есть у нас есть партнеры на той территории, да, это наши давние партнеры, наши организации, которые уже там 10 лет с нами сотрудничали, просто сейчас они оказались на той территории. Вот, они договариваются с той стороной, то есть, опять же, мы действуем сугубо в рамках и действующего украинского законодательства, и международного гуманитарного права, которое позволяет, как бы, обеспечивать гуманитарную помощь, независимо, какая власть там де-факто находится, но для того, чтобы для спасения жизни и здоровья людей, мы, как бы, можем договориться со всеми, да, и мы не ведем там официальных переговоров с властями и тому подобное, но, как бы, наши получатели на той стороне договариваются с действующими властями де-факто в ДНР, да, или в ЛНР, мы оформляем все через Минсоцполитики как гуманитарную помощь, через все АТОшные процедуры, и передаем. Я не могу вам рассказать, это, так сказать, ну, могут быть, скажем, определенные проблемы про механизм детально, да, но, как бы, на фотографиях, которые даже у нас выложены на нашей страничке в Фейсбуке, там есть определенные даже фотографии реально этого груза, даже там с печатями определенных таможен, непризнанных, как бы, территорий, да, то есть все, как бы, все уходит отсюда официально, передается как гуманитарная помощь, там она принимается тоже, как бы, официально, с оформлением таможенным и так далее.
Но проблемы есть. На вашей страничке в Фейсбуке обнаружила, ну, в том числе, запись о том, что, например, вы доставили этот груз в Донецк, а в, да, Луганск вы доставить груз уже, к сожалению, не можете. Почему?
Да, дело в том, что, опять же, в ЛНР, так называемый ЛНР, там, так сказать, все гораздо сложнее, чем в Донецке, да, и ЛНР фактически, ну, то есть отказалась, можно сказать, от этой помощи, и они сказали, что нам, как бы, не нужна, как бы, помощь тут из Украины, мы, как бы, сами справимся, а, как бы, в некоторых случаях они говорят, что нам, как бы, нам, у нас этой проблемы нет, и мы не будем просто... Мы не будем просто, так сказать, как бы, по этому поводу париться. Вот. У нас были разные истории там с предыдущей, то есть у нас пациенты заместительной терапии, так называемой, как бы, ну, то есть известной метадоном, бупринорфином, то есть, как бы, больше 1000 людей потеряли лечение на Донбассе из-за того, что начали закрываться поставки, а препараты туда завести нельзя, потому что это наркотические препараты. Так вот, Луганская область, точнее ЛНР, она первая отказалась и фактически закрыла эти программы, а в Донецке эти программы, в частности, в городе Донецке, эта программа до сих пор существует и работает, там препарат еще не закончился.
А чем в так называемой ЛНР тогда замещают вот эту помощь? Помощь из России приходит?
Я так понимаю, что там, ну, частично какие-то моменты замещаются из России, а на самом деле большинство людей, хронически больных вот этими заболеваниями, они оказываются просто выброшенными, так сказать, на произвол судьбы. И то, что происходит, я бы сейчас назвал, вот, как бы, историю с Донбассом, не контролируя территорию, с точки зрения распространения инфекций, туберкулез, ВИЧ-СПИД, сифилис, инфекции, передающиеся половым путем, это черная дыра. То есть та информация, которая у нас поступает, как бы, по достоверным, проверенным источникам, она говорит о том, что это просто катастрофический рост инфекций, передающихся половым путем, сифилис, который уже забыли, так сказать, у нас вообще, что это была проблема, сейчас там, как бы, просто цветет и пахнет.
Ну, и это же создает в любом случае и опасность для остальной территории Украины.
Абсолютно. Дело в том, что инфекции не знают границ, и в отличие от блокпостов, дело в том, что, ну, я не знаю, материал последний, который там недавний появился в «Новом времени», там такой вызвал резонанс в постели с войной, называется, да.
Я, вот, кстати, сегодня смотрела, вы перепущивали даже российские,
да,
издания, ресурсы, говоря, да, о том, что вот Украина до чего, собственно, довела.
Дело в том, что это мы так, как бы, просто не скрываем, что происходит по этой стороне, но на самом деле секс-работа и все эти дела, они происходят по обе стороны блокпостов. И то, что происходит на той стороне ситуация, она гораздо более катастрофическая. То есть там просто уже перестали тестировать на вот эти все инфекции, поскольку это может просто вызвать там панику и серьезные проблемы. То есть и в том числе подорвать обороноспособность, условно говоря, этих непризнанных республик.
Вот. Ну и что делать? Вот?
Хотела, да,
да,
но это страшно, что делать?
Условно говоря, то есть, как бы, первая рекомендация — предохраняться. То есть проблема в чем? И у нас, и на той стороне тем более, это то, что никто не пользуется презервативами. Другая проблема проблема, что презервативов нет. И они,
их, возможно, они, трудно приобрести.
Да, но тем не менее, то есть мы поставили, как я уже сказал, мы 8 миллионов туда презервативов поставили в нашей программе, но это как бы программа, которая охватывает ограниченное количество людей. Мы протестировали этим летом впервые вообще в Украине военнослужащих, 3500 военнослужащих, мы протестировали на гепатит С. Это тоже смежная, так сказать, инфекция. И мы получили тоже, как бы, такие цифры, просто никто не ожидал. То есть средняя цифра 4% позитивных результатов, а те, кто в госпиталях находятся при серьезными ранениями, в частности, в киевском госпитале, 10%.
А на... не в зоне АТО, в Украине, там, контролируемой, да. Как обычно процент?
Ну, там, условно говоря, там, в пределах 1% можно там где-то в 3%. То есть это в несколько раз. Плюс у нас есть тенденция, мы четко определили, что военнослужащие до попадания в АТО, у них в 2 раза уровень инфицирования гепатитом С меньше, чем те, которые уже пришли из АТО. И просто подтверждение, социологический опрос проводился серьезной компанией ТНС, и они определили, то есть 3500 человек было опрошено по поводу поведения, да, и 60% опрошенных заявили, что они не пользовались презервативом во время последнего полового акта, это наши военнослужащие. 20% имели секс с незнакомым партнером. Можете экстраполировать на то, что происходит на той стороне, и как бы вообще начали выяснять, вообще презервативов нет ни в индивидуальных аптечках, нет ни в военных частях воинских, как бы их нигде нет, да. Мы начали, то есть проблема в том, мы начали предлагать после этого всего, мы предложили, окей, мы готовы вам выделить из наших ресурсов фондов 5 миллионов презервативов, для того, чтобы обеспечить ваши части. Короче, эти переговоры длились там на протяжении там нескольких там недель, месяцев, потом как бы нам заявили, что как бы они не знают, что делать с этими 5 миллионами презервативов, но как бы условно говоря, как бы отца украинской демократии удовлетворят 50 тысяч, да, для начала. Потом
и как вы ее в части, так, в части так, раздавали?
Дальше, потом дальше закончилось тем, что даже 50 тысяч как бы они у нас не взяли, потому что сказали, ну нам кто-то другой дал, и мы, а потом, ну, заодно выяснилось, а как же вы будете их раздавать? Говорит, ну как, у нас, давайте так, мы их возьмем, но передавать их в части будут волонтеры, которые, потому что у нас нет системы логистики.
Минобороны считают, что секса в армии нет.
Во-первых, они уже как бы с этим начинают признаваться, что все-таки есть, но отсутствие презерватива в аптечках и вся эта тема, как это со скрипом шло, подтверждает, в принципе, вот, этот, вот эту тему, связанную с тем, что как бы это скрывают. Так же самое было много скандальных моментов, и вот чуть ли там раскрытие военной тайны, это с гепатитом С, когда начало выясняться, что большой уровень. Нас пытались даже там, так сказать, ну, просто притушить, и чтобы мы это, так сказать, даже не педалировали эту тему. Потом вылезла, так сказать, инфекция, передающаяся путем, вот эта вся эта тема с презервативами. Дальше она идет как снежный ком. Чем дольше мы будем это замалчивать и как бы говорить о том, что, так сказать, секса и инфекции на войне нет, тем более катастрофические будут последствия. В зоне военных действий, где постоянно находится перманентно 50 тысяч, условно говоря, репродуктивных на здоровых мужиков, которые, так сказать, нуждаются, так сказать, в том числе в здоровых, так сказать, вот просто потребности организма, там всегда будет секс, и всегда будут те, кто эту потребность удовлетворяет. Но если там не будет защитных средств, да, условно говоря, там средств защиты, то этот секс будет опасен, он уже опасен, и мы имеем уже эти последствия. Эту тему действительно надо, просто мы сейчас ее так вот выкапываем, но она уже так вот выстреливает, как гнойник, ее просто вырывает на нашей стороне, а там это как бы усиленно скрывается, но там уже реально просто там уже в медучреждениях уже не знают, что делать. У них там уже персонал уже инфицированный там вот просто этими инфекциями, потому что секс происходит везде, в том числе там среди медперсонала вот этих
больниц. Ну хорошо, не поздно вообще какие-то предупредительные меры проводить? Ну,
никогда не поздно. Вопрос это...
Нет, как... вопрос просто, да, в том, что бывает уровень, такой уровень эпидемии, да, где уже презервативы не помогут.
Еще раз, нет, презерватив, если человек хочет защититься, да, от инфекции, да, в частности, передающейся половым путем, в том числе ВИЧ, презерватив – это фактически гарантия того, что он не получит эту инфекцию. Но момент, который заблуждение, которое существует как бы у девочек-секс-работниц, которая и на той стороне работает, и он четко, мы это фиксируем. Как бы, как же, это военные, они там проверенные, медицина, они тестированы, они чистые. И как бы, вот, как бы, значит, я его люблю, там, не люблю, но, тем не менее, как бы, секс без презерватива — это просто повальное явление, и, как бы, не мы изобретаем велосипед, это уже везде в зонах военных конфликтов, там, и в Африке, и где угодно это происходило, и мы сейчас просто пожинаем те же плоды. Вот единственная проблема, почему об этом не говорят, и это, как бы, скрывается. То есть мы же не Советский Союз, где секса якобы не было, да, то есть об этом надо говорить, и еще раз говорю, то есть презерватив...
Ну, слава богу,
презерватив,
даже там был,
да. Презерватив в аптечке, да, индивидуальный, в кармане и в воинских частях, как бы, то есть я, допустим, служил 1.5 года полицейским в международной миссии там далеко, там между...
Да, кстати, как там решался?
Индонезия, Австралия. В любом месте, административном здании, я же не говорю про медпункты, просто стоят там, условно говоря, такие там вазоны, вазы, там какие-то контейнеры бумажные, да, где просто человек пришел, и вот сколько тебе надо презерватива, он просто берет и себе там, может, там блистер там 10, что может 1-2, но как бы они везде доступны. И там это понимают. То есть это стандарт международной ООНовской работы, что там, где здоровые мужики, там должны быть средства защиты, потому что там будет секс, как бы все остальное. И как бы это везде просто у нас, вот как бы, как будто мы где-то на Луне находимся, и нам этого не надо. Понятно, что у нас кроме презерватива там еще куча,
да,
всего нет.
Я хочу уточнить. Вы говорите, 50 тысяч презервативов вы сейчас передали, да, в армию?
Еще раз говорю, мы готовы были передать,
но их не взяли.
5 миллионов, согласились на 50 тысяч для начала, но потом мы эти 50 тысяч как бы оказались невостребованными, сказали, что там кто-то, какая-то другая международная контора какие-то там сотню тысяч презерватива передала. Но эта сотня тысяч презерватива, она может решить потребность, условно говоря, 50 тысяч мужиков, 100 тысяч презерватива, это, условно говоря, там, ну, недельная максимум норма, да, а дальше что?
Подскажите, еще хочу уточнить, те препараты, которые вы передаете в Луганск, в Донецк, или уже не передаете в Луганск, там каким образом это к людям попадает? Можно ли где-то найти ваши пункты, взять?
Да. Ну, смотрите, у нас в Донецк...
Вот эти ваши партнеры.
В Донецк у нас препараты передаются, и они оприходованы на базе клинической туберкулезной больницы Донецка, областная она ранее называлась. И там у нас есть... Гарантия, есть там мониторинг, что эти препараты используются по назначению, они выдаются тем пациентам, которые стоят на диспансерном учете, приходят, получают, и там, почему не передаются в Луганск, в первую очередь, потому что они отказались отчитываться за расходование
препаратов.
Да? То есть они говорят, мы не будем не давать ни статистику, ни отчетность, естественно, при таких условиях, ну, это все равно, что там в черную дыру спускать там в песок куда-то, ну, ликвидные какие-то товары. Поэтому пока до них условно говоря, сотрудничает в плане предоставления информации, отчетности за то, что они сколько потратили, сколько вылечили и тому подобное, то как бы мы с ними работаем. Луганск отказался от этого.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был исполняющий обязанности ассоциированного директора по политике и партнерству Международного альянса, вот назывался
«Общественное
ВИЧ-СПИД», а теперь «Общественного здоровья» Павел Скала. Спасибо и успехов вам в вашей деятельности.
Спасибо, берегите себя.
Ну и на этом первый час нашей вечерней программы «Киев-Донбасс» подходит к концу. Ирина Ромалийская и Михаил Кукин сегодня работают для вас в эфире. И в оставшуюся минуту коротко напомним вам о том, что ждет вас в следующем часе.
Так ли страшны смена правительства, развал коалиции и даже новые выборы? О политических перспективах страны поговорим с журналистом, автором программы «Велика политика» на Пятом канале Валентином Трохимчуком.
Ну и завершит вечерний эфир выходного дня музыка. В гостях у программы «Киев-Донбасс» будет победитель конкурса «Голос Краины» еще 2011 года Иван Ганзера. Он вот только вернулся после выступлений в зоне АТО.
Мы же вернемся в эту студию буквально через 5,5 минут. Слухайте, думайте.